С вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Калудзев. У нас сегодня очередной выпуск «Капитанского мостика». Из важных новостей, я даже не знаю, у нас вроде никаких важных новостей нет.
Важная новость – это то, что в Новосибирске 10 октября будет датафест. Можно начинать планировать доклады, поездки. Анонсы будут.
Я думаю, что можно еще предлагать какие-нибудь секции, если захочется. Да, то есть вот да. 10 октября обязательно думайте. Я сам постараюсь тоже быть. Это такое ежегодное событие, которое не хочется пропускать. Новость, с которой я хотел бы начать, это выход Саха на фугу. Я уже много раз говорил про то, что Сакана делают, наверное, одно из самых интересных, что у нас есть вообще в нашей индустрии на сегодня. И они выпустили свой проект Фугу. Это оркестратор, да, то есть они не учат свои модели, они берут готовые модели и умно их оркестрируют так, что у них какие-то очень хорошие результаты получаются. Там дальше где-то есть какие-то результаты. Ну, в общем, суть в том, что предложили, я даже не знаю, OpenRouter'ом это нельзя назвать, это просто вот именно что оркестратор, который выбирает лучшую модель для решения вашей задачи и за счет этого достигает результата. Я думаю, что это, в общем, довольно понятно. Многие демонстрировали, что ансамблирование моделей улучшает результаты, но вот Сакана сделали из этого продукт.
Слушай, ну у них есть модель Фугу, и она сама способна отвечать тоже на вопросы, она просто маленькая.
Ну, это оркестратор, насколько я представляю. То есть это не то, что вот она прям что-то такое.
По-моему, там есть модель, которая может ответить и сама, если задача достаточно простая, она и сама отвечает. По-моему, так. Вот. Я сам погонял ее на тестовых запросах, она была хороша. Вот. Но опять же, по ценам она в том же самом ряду, что и лидеры. То есть сейчас она стоит 5.30, допустим, да. А 4.8 опус стоит 5.25 на том же самом OpenRouter. И, ну, как бы ценовых преимуществ не особенно. По скорости она такая же, как и не все остальные, то есть, ну, порядка 40-50 токенов в секунду. Вот, ну, uptime 100% по построению.
Ну да.
Вот, поэтому как бы да. Вообще, эра оркестраторов приходит. Если, допустим, взять тот же самый от OpenRouter Fusion, вот, то там заявляется, что оркестраторам качество получили больше, чем модели, которые в него входили. Я, к сожалению, не могу проверить это. То есть бенчмарки непонятно, как гонять на Fusion'е, наверное, дороговато будет. А я хочу как раз сделать свой Fusion тоже, ну, для своих целей, там посмотрим. То есть, в принципе, понятно, как делать, статья есть, идеи есть. Поэтому я думаю, что сама по себе идея умно распределять модели, она давно витала в сообществе, взять тот же самый Elite LLM, да? Вот. Но вот сейчас она, ее берут и делают профессионалы, делают хорошо, вероятно. Ну, посмотрим.
Да, посмотрим. По поводу скорости, кстати, я тут хотел две копеечки вставить. Я заметил, что GLM, если кто-то не знает, то у ZTI, у них время разделяется на два периода. Период высокого спроса и период низкого спроса. И в период высокого спроса раньше они просто брали больше токенов, да, то есть они как бы быстрее это исчерпывали лимит. А теперь они, по крайней мере, мне так показалось, еще в период высокого спроса замедляют, ну, или деприоритизируют задачи, потому что у меня задачи выполнялись просто как-то бесконечно медленно. Я прям переживаю по этому поводу, что это очень долго. Вот. С другими провайдерами не проверял, но не исключено, что другие тоже к этому придут.
Я думаю, что они не деприоритизируют, я думаю, что у них просто перегруз в час пик, просто, опять же, по построению часа пик. Но, кстати, говорят, что у ZTI на подписке инференс медленнее, чем по токенам по API, если ты платишь за токены. Вот. У меня несколько подписок, в том числе самая большая и средняя. И мне кажется, самое большее работает побыстрее, чем среднее.
Ну, это, по крайней мере, понятно, почему так. Буквально неделю назад дропнули новый бенчмарк, я даже у себя его в канале запостил, про то, сколько моделей забанено у какой компании. И рекорд продержался недолго, прямо скажем, да, то есть чуть больше недели. И тут уже, соответственно, следующая новость, что администрация президента США не то чтобы запретила, тут это не совсем правильный термин, они просто как бы попросили подзадержать выход новой модели 5.6, потому что им надо проанализировать, насколько она несет угрозу. По поводу угроз мы еще сегодня поговорим, но просто сам факт того, что теперь администрация президента США напрямую влияет на американские и компании, мне кажется, это прям какая-то новая реальность, и она прям разворачивается на наших глазах. Раньше все думали, что в США все такие, соответственно, независимые от администрации, а тут оказалось, что, в общем, это даже не совсем так.
Ну, администрация некоторое время назад сказала, что она вот так будет делать, что она будет... И делает, да. То есть пацан сказал, пацан сделал.
Не, ну хорошо, что предупредили, да, то есть это, на мой взгляд, очень правильно.
Ну, мне кажется, знаешь, когда предупредили, никто как-то серьезно к этому не отнесся. Типа, ну, администрация сказала, вон залив в Персидский, это не то закрывают, то открывают. И, в общем, никто даже иногда не успевает заметить, в каком он сейчас состоянии сегодня. Вот, как его заново меняют. А вот тут они сказали и сделали. Я думаю, просто потому, что с заливом там есть конфликт интересов, а тут конфликта интересов нет внутри администрации. То есть все оценили, все пришли примерно к одной и той же оценке рисков, что экономических, что политических. И делают. То есть на самом деле при всей своей двухпартийности и иногда шизофреничности внешней политики в по-настоящему важных вопросах американское правительство, оно такое... очень когерентное, то есть оно делает одно и то же. Поэтому я думаю, что контроль над американскими моделями будет расти, я думаю, что популярность китайских моделей по техническим причинам в нашей стране тоже будет расти. Ну, так.
Ну, будем надеяться, что отечественных моделей тоже.
Да, кстати, там продвигаются отечественные модели. Помнишь, вот тот самый сценарий, который не сбудется и полная чушь 2027? Там, по-моему, был момент такой, что правительство начали закрывать доступ к модели. Я вот сейчас не помню, надо его перечитать. Наверное, это еще одно несбывшееся предсказание оттуда.
Да, у них все-то набирается несбывшихся предсказаний. Прям что за ерунду люди писали.
Хочется, вообще, как в том произведении, сказать: «Жаба, выдыхай».
В целом, да. В целом, правда. Наверное, отчасти связанная новость тут разлетелась по телеграм-каналам и вообще по интернетам, вот эта вот статейка про то, как купить дешевые токены Клода или ChatGPT в Китае. Тут в чем история? Дело в том, что, я думаю, все в курсе, что Клод и ChatGPT блокируют по гео-IP. Да? Ну, то есть с российского IP вы, допустим, не сможете воспользоваться услугами этих компаний. В Китае тоже есть похожая проблема, и, соответственно, что еще проблема является, да, в Китае очень большое потребление этих самых токенов. Потому что, почему это проблема? Потому что китайцы хотят много токенов, они их везде-везде используют. Сейчас вот OpenClaw супер популярен в Китае, он прям сильно продвигается, но, я думаю, опять же, все в курсе. И этот OpenClaw, он сильно много жрет токенов, достаточно. В больших таких промышленных масштабах. И, собственно, если есть спрос, то возникло предложение, да, то есть возникла целая индустрия людей, которые делают буквально следующее. Они проходят вот эту вот KYC, то есть, ну, как правильно сказать, верификацию, да, то есть они верифицируются как пользователи Клода, покупают подписку, ну, скорее всего, Макс, и потом из этой подписки через некоторое количество проксей перепродают токены. И за счет этого в Китае можно токены купить там в 10 раз дешевле, условно говоря, чем на официальном сайте. При этом там есть важная история про то, что китайцы хитрые, если вы надеетесь купить там, не знаю, по дешевке токены от Фейбла, то вам, скорее всего, подсунут токены от какого-нибудь Клода 4.6, но тут уже это как бы берегитесь китайских подделок, как всегда. Вот.
Когда говорили про дистилляцию моделей, я такой думал, вот если бы я озадачился дистилляцией моделей, да, я бы на уровне государства организовал бы такой единый на всю страну прокси-сервер, через который все ходили со своими подписками бы в Клод. Да просто записывал бы и дистиллировал бы на этой модели. Ну и, как всегда, оказывается, не один я такой. То есть зачем делать запросы специально в модели, когда можно записывать запросы, которые делают другие люди, и на них уже учиться?
Ну, это правда, но тут, мне кажется, и две стороны. Да? То есть про записывание чужих запросов это понятно. Ну, то есть если кто-то вдруг не знал, то OpenRouter тоже ваши запросы записывает. Достоверно неизвестно, торгует ли он ими, скорее всего, торгует. А, соответственно, эти граждане тоже, понятно, торгуют. Но тут, на мой взгляд, вторая-то сторона еще действительно в том, что люди реально используют, просто хотят немножечко сэкономить. Или даже немножечко.
Ну, да, ну, так же, как вот, допустим, недавно продавались доступы, допустим, на Озоне, подписки годовые на Perplexity за 800 рублей и так далее и тому подобное. Там же та же самая история. То есть раздаются какие-нибудь студенческие купоны в Индии или Вьетнаме, да?
Угу.
Вот. И вот все мы немножко вьетнамцы становимся.
Разве это плохо? Вот. Ну, я согласен. Скорее всего, так и есть. Я тоже пользовался какой-то очень дешевой подпиской на Perplexity, пока ее не забанили, просто без объяснения причин. Но надо признать, что я не особо прятался, да, то есть я просто купил на каком-то левом сайте подписку и, ну, прямо со своего IP пользовался, и все было хорошо до определенного момента.
Я думаю, что как раз из-за этой практики Anthropic сейчас ведет аутентификацию по проверку подтверждения личности, и мы все в России присядем на китайские модели с Клода. Никакой прокси не спасет.
Я думаю, да. Это действительно все к этому идет. И я почти уверен, что они и в Европе тоже такое ведут, потому что европейцы прям как-то очень активно взялись за продвижение аутентификации в интернете. Так что вполне себе может быть. Следующая новость. Это перевод с китайского. В общем, что-то у меня перевод не получается, но, в общем, поверьте на слово. Здесь история в чем? Что есть китайская контора, которая занимается проверкой, ну, как сетевой безопасностью она называется, занимается информационной безопасностью, если в целом. И они представили свою модель. Я, к сожалению, не воспроизведу, как это она называется. Это, наверное, не очень важно. И эта модель, по их словам, круче, чем Мифос, ну или хотя бы на уровне Мифоса в плане, с одной стороны, взлома сетей, с другой стороны, соответственно, как это правильно сказать, защиты сетей, да, то есть у нас есть, по заявлению китайцев, модель аналогичная по своей мощности. Я, кстати, готов поверить, что это так. Почему? Потому что Мифос, он не специализирован под сетевой взлом или сетевую защиту. Он модель общего назначения, который, ну, так получилось, что с хорошими агентными навыками он умеет еще и взламывать. А, соответственно, здесь они говорят о том, что есть специальная, специально обученная, видимо, с какими-то дополнительными тулами, еще совсем на свете, модель, которая умеет атаковать и защищаться. И, на мой взгляд, в целом это вполне себе похоже на правду. Может быть, они там приврали по поводу того, что она такая, как Мифос. Но даже если она на 9 десятых такая, как Мифос, это уже ой-ой-ой, и все вы взялись за голову. Срочно, собственно, Мифос-то закрыли. Почему? Потому что, ну, по крайней мере, слухи ходят, что он смог взломать там информационные системы Пентагона или ЦРУ, я не помню, в каких-то, короче, каких-то американских учреждений государственных, которые бы не хотели, чтобы их взламывали. И, соответственно, после этого Мифос закрыли, потому что, ну что, это значит, у нас каждый Вася может взломать Пентагон теперь, как-то это не здорово. А вот тут получается, по крайней мере, по утверждениям китайцев, что теперь каждый китайский Вася, да, все-таки сможет это сделать. Ну, новая реальность наступила сильно быстрее, чем я этого ожидал. Я бы так сказал.
Слушай, но тут же вот мы обсуждали в прошлый раз мимоходом, правда, европейский сценарий, да? Типа Европа 2031. И одним из ключевых моментов этого сценария было то, что когда американцы выкатили мифос, а китайцы выкатили свою модельку для взлома тоже, да, для атаки, Европа осталась беззащитной перед, в плане кибербезопасности. И взламывали все, и все, что было подключено к интернету, взламывали легко и быстро, все, что не подключено, то взламывали медленно и торжественно. Вот. И получалось, что те, у кого не было своей модели такого класса, те, получается, остались без защиты совсем. То есть раз у нас появляется оружие такого класса, у нас должна быть защита такого класса. То есть для страны иметь решение по кибербезопасности, сравнимое с МИФОС, сейчас это вопрос национальной безопасности просто. Вот. И я думаю, что китайцы прям очень чувствительно к этому вопросу отнеслись. Вот. И про то, что она класса МИФОС, она может быть действительно вполне в узкой вот этой сфере взлома больше, чем МИФОС. То есть то, что, допустим, приписывает МИФОСу, что он взломал сеть Пентагона, но непонятно, что там, насколько она была защищена, да, что он там ломал. То есть вполне возможно, что сломать ее не так и трудно, если ты находишься в правильной сетевой юрисдикции. Да, если ты не боишься, что к тебе в дверь приедут люди тяжело одетые, то, может быть, ее не так трудно взломать. Вот, потому что там периодически каких-нибудь школьников их СОБР берет за подобные вещи. Может быть, МИФОС просто повторил их подвиг. Вот, но то, что лично китайское правительство и китайская промышленность хотела бы, наверное, иметь киберзащиту, это очевидно, наверное.
Ну, в целом, да. Тут очень интересно, что в нашей стране по этому поводу предпринимают, потому что очевидно, как бы очевидно, МИФОС уже существует, да, то есть, да, мы его руками не потрогали, но ты вон потрогал Fable какое-то время, и я думаю, что в целом у нас не сильно лучше с базовой безопасностью, чем в США. Ну, я вот как не верю в это.
Мне кажется, что у нас лучше с базовой безопасностью, чем в США, по ряду причин, не все из них положительные. И у нас достаточно серьезная, в нашей, скажем, даже не стране, а культуре, в том смысле, что околороссийские компании, да, достаточно сильные компании в кибербезопасности. В Европе, например, ну, мы просто, наша страна это лидер в AI, то есть, ну, как бы, шанс есть, вот.
Будем надеяться.
Я думаю, что мы до конца года все про это узнаем на своем опыте.
Не, это точно, это само собой мы все узнаем на своем опыте, это тут даже и
слушай,
говорить не о чем.
Но вообще-то говоря, я Opus вполне использую для анализа уязвимости и...
Отлично. Ну, слушай, мне кажется, сейчас не использовать какие-то такие инструменты, это уже, ну, просто преступно в том смысле, что кибербезопасность должна думать наперед. Если кибербезопасность наперед не думает, ну, это плохая кибербезопасность, она ее не обеспечивает. В общем, как-то так.
Вот, ну, и так вот, если по-честному, конечно, за все время... интернета не было так стрёмно никогда за безопасность, если честно. То есть одно время в интернете там безопасности не было, но и прятать было нечего. А теперь кое-что нарастили, кое-что построили. Вот. И такое ощущение, что сейчас все заборы падут, и будет плохо.
Слушай, ну самая безопасная страна в этом смысле Южная Корея. У них просто все сгорело, и прятать больше нечего, я считаю.
Да, если у вас нету тети, то вам ее не потерять.
Все так, да. Ну, в общем, я бы сказал, что тревожно. Нам бы зазвать кого-нибудь из, соответственно, кибербезопасности, кто бы нам рассказал. Вот, может, Сашу Мурзину еще раз позвать.
Ну, кстати, да. Надо попросить добрых людей нас просветлить, наших
подписчиков. Да, то мы с тобой несколько темные в этой области, поэтому кибербезопасность, мне кажется, переживает какие-то очень бурные перемены в настоящий момент. отчасти связанная новость с тем, что уже было. Тут в новости говорится, что Microsoft получает много денег от того, что продает модели OpenAI в Китай. Собственно, Китай потребляет много токенов. Мы это уже сегодня проговаривали. Раз Китай потребляет много токенов, а чего бы, собственно, ну, не продавать им эти токены? Решила компания Microsoft и продала. Если кто-то не знал, то у Microsoft очень большой кусок бизнеса. Я не берусь сказать, какой. Там, видимо, в разных аспектах по-разному, но очень большой кусок бизнеса в Китае. И они, конечно же, просто мертвой хваткой держатся за Китай, потому что это очень большой денежный поток. И то, что они перепродают популярный товар, я лично вообще никаких в этом смысле неожиданностей не вижу.
Ну, я всегда восхищаюсь тем, как Microsoft выходит сухой из воды. То есть, чтобы она не затеяла, другую компанию американскую расчленили бы за это. А она такая, ну, тут буквально написано, на показаниях он сказал, ну, это всего 1.5% нашего оборота в 2024 году было, сказала Microsoft.
Ну и ладно, значит, ну, 1.5% не считается, правда же. Ну, значит, не считается. Да. Не, в этом смысле, конечно, Microsoft просто, безусловно, молодцы, лучшие GR, мне кажется, в галактике. Они умеют разговаривать со своим родным государством просто... просто на уровне мох, что называется. Следующая новость у нас про Бориса Черного. Борис поставщик каких-то инноваций, ну, то есть, по крайней мере, новостей про эти инновации. И он сказал, что больше промты не пишет. Ну, то есть, все, можно закрывать лавочку с промт-инженерами, промты писать больше не надо. Ну, если чуть более серьезно, это то, что сейчас вот в Клоде, то бишь в Антропике и в ChatGPT называют луп, то есть циклы, а ты это назвал гейтами, насколько я помню. В общем, суть такая, что есть некоторая цель, которая ставится модели, и она сама... ну, не сама, может быть, это другой агент, конечно же, но переписывает промпт для того, чтобы эту цель достичь. То есть, например, напиши такой-то код, код пишется, дальше пишутся тесты, проверяются тестами, что код их проходит, и так вот до тех пор, пока мы цель не достигли. Да? Не прошел, переписали, прошел, все замечательно, двигаемся дальше. Соответственно, кажется, что это действительно не то, что новое слово, но это вот такая эволюция. Да? То есть начинали мы с того, что учили модели писать код, потом мы модели говорили, какой код писать, говорили, как писать, потом перестали говорить, как писать. Сейчас мы даже уже не говорим им писать код, они уже просто должны идти сами и писать код, про который мы только подумали. Как-то так.
Слушай, ну, тут есть такая эволюция многоагентного подхода. Когда появились многоагентные истории, да, первоначально же это было про то, что давай мы, один агент будет проверять другого агента. Ну и, во всяком случае, моя практика и знакомая мне практика показала, что они сходятся примерно к одному и тому же мнению, то есть агент и субагент не очень хорошо друг друга оценивают, да? Вот. То есть они, у них не очень большая дисперсия оценок-то. Вот. И была другая вещь многоагентная, которая реально работала. Это когда у тебя маленький контекст, у тебя каждый агент отъедает кусочек этого контекста, и контекст независимый. Да? Ты тем самым экономишь контекстное окно. Эта проблема все менее и менее актуальна. Ну, когда у тебя миллион контекста, на самом деле, может быть, не так сильно и за нее бьются. Следующее — это просто параллельность. Да? То есть когда ты запускаешь там 600-х агентов, они параллельно пилит. А тот же самый Claude Code сейчас это сам делает. То есть ты ему даешь достаточно большую задачу. Он говорит, слушай, давай-ка я стадо тут запущу, и оно все сделает. Вот. И четвертая история — это как раз авторисерч. То есть когда у нас есть какая-то штука, которая хорошо проверяема. То есть у нас есть какой-то критерий достижения цели. И мы пускаем ее эволюционировать и вот говорим, вот бейся головой об стену, пока дырка не получится. И внезапно она тут хорошо делает, но это очень-очень сейчас неэффективная история. Вот. Тот, кто сможет сделать это эффективным, тот, ну, сделает следующий прорыв. Пока это действительно сжечь токены, если у тебя есть такая возможность.
Это правда. Тут я бы хотел немножечко отвлечься. Я вот эту новость не включил, был неправ. Тут новость была, что есть группа математиков, которые сделали инициативу First Proof. Может быть, помнишь, по крайней мере, у меня в канале я про это постил. Не помню, мы обсуждали на мостике или нет. В чем суть инициативы? Суть инициативы заключается в том, что вот эти вот математики, они... действующие математики, то есть они в настоящее время работают над какими-то математическими проблемами. И у них есть решение этих математических проблем, которые еще не опубликованы. То есть проблема уже поставлена, проблема решена, но еще не опубликована. И они взяли некоторое количество таких задач, я не помню, сколько было в первой итерации, сейчас это во второй итерации, таких задач 10. И они, соответственно, на эти задачи натравили некоторое количество моделей. Ну, в частности, там две команды были чисто на ChatGPT, одна команда чисто на Gemini, и одна команда комбинировала ChatGPT, Claude и Gemini. Ну, и она, собственно, победила. Но это уже не так важно. Важно другое, что среди этих 10 задач, 7 задач, все модели в сумме смогли решить, ну, то есть не каждая конкретная, но все... одна хотя бы из моделей могла решить 7 из 10 задач. А вот 3 задачи модели не решили. И не решили они на каком основании, да, то есть их доказательства от моделей проверяли независимые оценщики, да, рецензенты, которые сказали, что у модели нет, внимания, интуиции. Другой вопрос, откуда бы у модели интуиция взялась, но это нам сейчас не так интересно. Интересно тут другое, что кажется, что при решении определенной проблемы модель может путем перебора как раз все решить. Да? То есть если модель решается комбинаторно, путем перебора известных кусочков, то, соответственно, искусственный интеллект вам эту проблему может решить. Ты правильно говоришь, что это может быть супер неэффективно, но тем не менее проблемы решают. А вот тот вопрос, когда понятных способов перебора нет, да, то есть когда нужно каким-то образом угадать, увидеть аналогию, я не знаю, там есть разные способы, то тут уже начинается, что, вообще говоря, модели сейчас не справляются. Я не думаю, что это навсегда так, да, что модель в принципе не может увидеть аналогию с чем-то другим или придумать что-то новое. Мы просто этого не наблюдали, но это не значит, что это не так. И я ожидаю, что это когда-нибудь будет, но вот прямо сейчас мы явно в это упираемся. Собственно, я это к чему? Потому что если ты сдаешь просто модель долбить стену лбом, может быть, она не справится. И вот это вот именно потому, что она перебирает комбинаторно. Не все задачи решаются комбинаторно.
И я думаю, что на текущий момент вычислительных мощностей и моделей достаточно, чтобы решать задачи такие, какие решают сложные, решать сложные математические задачи. Не хватает именно изобретательности инженерной. То есть поскольку у нас вот этот горький урок работает, то есть давайте мы докинем в 100 раз больше денег, оно в 10 раз будет быстрее работать. И вот до тех пор, пока оно не уперлось в физические ресурсы, нет никакой причины, почему бы люди пытались проявлять инженерную смекалку. Вот. И вот как только мы либо упремся в эту физическую границу, либо некоторые страны сильно отстанут и им придется нагонять это каким-нибудь образом, то есть какие-нибудь свои манхэттенские проекты. Вот. И тут мы увидим, может быть, европейский AI, ну, в чем я, кстати, сомневаюсь, может быть, наш, может быть, японский AI суверенный. Вот. То есть я думаю, что все кубики на столе уже. Вот, просто по традиции из них собирают какую-то очень странную пирамидку.
Ну, как там, слово «счастье» не получается, да?
Да, слово «счастье» не получается. Вот, поэтому я лично думаю, что... Ну, и, кстати, вот Ян Ли Кун, он про это же говорит немножко другими словами, что вот этот путь, он... конечно, тупиковый, но тут получается, как с капитализмом, который загнивает, но как он сладко пахнет, когда гниет. В том смысле, что путь, конечно, тупиковый, но пока у людей есть деньги, они эти деньги превращают в другие деньги, очень эффективные, в инженерные решения хорошие. Вот. Но невозможность избыточными вычислительными мощностями решить задачу, которую мы нашим 25-ваттным вычислителем решаем, это показывает просто неэффективные подходы. Это, нам не нужны более мощные компьютеры, я считаю. Нам нужны более эффективные способы использовать то, что мы уже построили. Ну, в общем, так.
Слушай, ну я готов согласиться, да, что у нас есть большое число вещей, которые можно оптимизировать. Если мы посмотрим на прогресс модели, то сейчас эффективность на ватт, на токен, как ни считай, она все равно сильно выросла по сравнению с теми моделями, которые были там 4 года назад. Да, то есть я на всякий случай напомню, что модель GPT-3, это последняя открытая модель от OpenAI до выхода GPT-OSS, она была размером 175 миллиардов параметров. И сейчас она, ну, даже близко не такая хорошая, как какой-нибудь Qwen 3.6 на 9 миллиардов параметров. Ну, подчеркиваю, что это в 20 раз меньше, но тем не менее Qwen будет гораздо лучше. И это говорит о том, что, вообще говоря, если применить инженерную вот смекалку, как ты сказал, да, то можно получить очень серьезные приросты в качестве. И, видимо, мы ждем, когда все-таки на полном ходу куда-то упремся, и чтобы потом начать разбираться, как же все-таки эту смекалку и куда ее совать.
Я думаю, доживем до этого времени. То есть такими темпами мы еще поговорим об этом в капитанском мостике.
Да, это я уверен. Я даже нисколько не сомневаюсь. Собственно, история в чем? История в том, что OpenAI сделали совместно с Broadcom еще какую-то компанию, я забыл, как она называется, но тут, наверное, написано. Они сделали свой инференсный чип. Это на самом деле ожидаемо, то есть случаи про это ходили давно, что они его делают, да, какой-то чип они делают. То, что это инференсный, тоже было, в общем, наверное, несложно предсказать, потому что сделать чип для инференса гораздо проще, чем чип для обучения. И из этого мы непосредственно получаем, что OpenAI сделали, и теперь, видимо, часть своей нагрузки будут переводить на эти чипы. Ну, сначала, понятно, их надо где-то распечатать, привести, поставить в дата-центры, наладить всю эту работу, а потом уже заниматься тем, чтобы, соответственно, это все могло как-то работать. Но сам факт того, что они сделали, это очень прикольно. Здесь, наверное, не супер удивительно, в том смысле, что сейчас я только на память могу вспомнить, наверное, таких чипов штук 7, да, от разных компаний, которые делают свой инференс. Может быть, даже больше, надо подумать. И то, что OpenAI сделала, не сомневаюсь, что у них неплохой чип, тем более Broadcom имеет очень хорошую инженерную школу в плане создания чипов. Так что посмотрим. На мой взгляд, новости интересны.
А интересно еще то, что они же на TSMC будут производить его в трехнанометровом процессе. То есть, грубо говоря, вот у нас есть станок, который точит NVIDIA, а он же будет точить вот эти чипы. Я думаю, что пропускная способность станка от этого не изменится. То есть я думаю, что это игра с нулевой суммой. Если будут больше делать OpenAI чипов, то это будут делать меньше NVIDIA чипов.
Ну, тут, собственно, TSMC в той ситуации, что, точнее, даже не так, я бы сказал, что TSMC сейчас находится в той ситуации, в которой до последнего времени была NVIDIA, да, то есть NVIDIA продавала всем лопаты, теперь оказалось, что оптовый поставщик лопат теперь имеет альтернативный заказ на Мотыге, и ему уже надо платить за эти лопаты побольше, видимо, как-то так.
Ну да, помнишь, я говорил, что в этой истории, пока она бурно росла, у продавца лопат были сверхприбыли, да, но по мере того, как рынок будет взрослеть, прибыль будет перемещаться по цепочке стоимости ближе к конечному потребителю. Вот. А тут, правда, это, ну, как бы кажется, что недалеко от конечного потребителя, но у NVIDIA фактически интеллектуальная собственность. Да, следующая ступень – это вот как раз производство. Следующая ступень – это дата-центр. Следующая ступень – это те, кто непосредственно продают инференс. Вот, вот сейчас сверхприбыли, наверное, будут переходить на следующий этап.
На следующий уровень? Ну, посмотрим. Тут всегда интересно посчитать чужие деньги, но мы как-то здесь в это особо не ударяемся. Так что я думаю, что и в этот раз не будем. Следующая новость пришла из России. На самом деле здесь довольно интересно. Это про законопроект, который вот недавно внесли в Госдуму. Если что, каждый может посмотреть. У нас официально все законопроекты доступны для чтения. Можете посмотреть на портале. И, на мой взгляд, очень важно здесь отметить, казалось бы, довольно такую второстепенную вещь, как изменение наименования закона. То есть если закон изначально назывался «Об основах регулирования», ИИ, то теперь он называется «О поддержке развития технологий ИИ». То есть фокус сместился, и, на мой взгляд, это довольно принципиальный аспект. Соответственно, история здесь заключается в том, что была первая версия этого законопроекта, многие про нее говорили, сейчас вот что поменялось. Согласно РБК, соответственно, про предмет регулирования я сказал, есть ограничения на то, что теперь регулируются только фактически большие языковые модели, они называются большие фундаментальные модели, и они, на них накладывается там ряд каких-то ограничений. Да? Основная суть, что есть два типа моделей, суверенные и национальные, я все время путаю. По-моему, национальные — это те, которые делаются в России на консорции, а суверенные — те, которые делаются с нуля, или наоборот. Честно, вот я все время путаю, не могу ничего с собой поделать. Соответственно, это важно, потому что это как раз про то, как будут разработчиков стимулировать. На текущий момент у нас официально есть один разработчик, который об этом явно заявляет, это Сбер, имеется в виду модели, которые сделаны с нуля. Вроде бы что-то есть у Яндекса, но не очень понятно, они никому не показывают. И как бы на этом список, в общем-то, заканчивается. Все остальные, они работают на open source, понятно, что в основном на китайском, но вот в последнее время еще сейчас Gemma добавилась от Гугла, они тоже кое-что делают. И, соответственно, это получается, что регулирование у нас идет скорее в разрешительном ключе, чем в запретительном, да, то есть будут скорее стимулировать использовать отечественный, нежели запрещать зарубежный, насколько я здесь это прочитал.
Ну, про суверенную очень просто. Суверенная – это та разработка, которую не может заблокировать другое государство. То есть полная технологическая воспроизводимость цикла разработки на всех стадиях жизненного цикла. Вот и все. То есть суверенная – та, которая совсем твоя. Вот. Ну, а национальная – это вот, скажем, ту, которую мы сказали, ну, она может быть не совсем наша, но, в общем, мы ее приняли в семью. Обращайтесь к ней как с родной. Вот. И тут вообще-то просматриваются просто сразу компании конкретные за той и за другой формулировкой.
Ну да, тут, в общем, все довольно очевидно. Да, я думаю, что даже тыкать пальцем не нужно.
И, на мой взгляд, это очень правильный подход. Мое отношение к регуляторам, ты знаешь, что они вменяемые европейских, что речь идет о том, что регулировать, запрещать можно все, но в некоторых вещах это очень деструктивно.
Да-да, вот. Так и есть.
И получается, что если мир стоит на грани таких технологических трансформаций, да, то нужно запрещать только то, что необходимо запретить. Нужно регулировать только то, что необходимо регулировать. А все остальное, ну, посмотрим, если что, подрегулируем потом. И как раз в этой логике, на самом деле, изменения законопроекта и произошли. То есть из 22 до 13 статей его усекли и выкинули часть требований, которые, в принципе, хорошие. То есть их иметь, конечно, бы хорошо, но технически очень трудно их получить в ближайшее время.
Ну, да, ты прав. посмотрим, как это будет в конечном варианте, да, то есть на всякий случай, я думаю, не все в курсе, как происходит работа с законопроектом, то есть сначала законопроект разрабатывается кем-то, в данном случае это было Минцифры, наше Министерство цифрового развития, потом он проходит первое чтение в Госдуме, там выдвигаются какие-то, соответственно, комментарии и запросы на изменения, он изменяется, проходит второе чтение, то же самое, и третье чтение окончательное, он принимается. Ну, или не принимается. То есть на каждом этапе он может быть отвергнут этот закон. И после этого еще его подписывает президент. Президент, по идее, может его еще не подписать. То есть у нас на текущий момент достаточно большое число фильтров еще не пройдено, и это все еще довольно предварительная версия законопроекта, хотя кажется, что оно все идет в каком-то правильном направлении. Следующая новость тоже из России. В Челябинской области запускают первую роботизированную ферму на 700 голов скота. Я так понимаю, что коров. И тут история в том, что вот эту ферму обслуживают всего 3 человека. То есть 700 голов скота и 3 человека. Я думаю, что не все знакомы с реалиями, вообще говоря, сельского хозяйства. Но вот когда я был маленький, да, в нашей деревне там, в общем-то, было стадо коров, и каждую корову, в общем-то, содержала ровно одна семья. Ну, редко в одной семье больше одной коровы. То есть количество работников на одну корову примерно 2:1. Понятно, что это супер неэффективное мелкое подсобное хозяйство, но в колхозе там было поэффективнее, да, там, допустим, несколько десятков человек на вот такого размера ферму. Но здесь всего 3 человека. Это очень серьезное, на самом деле, изменение трудоемкости сельского хозяйства. На всякий случай напомню, как происходила индустриализация. Индустриализация позволяла высвободить человеческий труд из сельского хозяйства и перевести, соответственно, освободившиеся руки в промышленность. Для этого и создавались всякие крупные хозяйства, что у нас, что за границей. И здесь это просто еще один следующий этап, да, то есть у нас сейчас в сельском хозяйстве работает что-то типа 5%, если я ничего не путаю, в США, по-моему, 3%, у нас, может, чуть побольше, но тем не менее. А тут получается, что еще больше уменьшится количество людей, да, то есть еще больше людей высвободится в сельском хозяйстве, и с одной стороны это, наверное, хорошо, с другой стороны это обладает, конечно, своими негативными последствиями, потому что эти люди, которые работали на ферме, теперь на ферме работать не будут. Но тут вопрос в том, что, как мне кажется, может, я не прав, что у нас в России довольно много, допустим, земель сельхозназначения, на которых можно просто делать новые фермы, которые будут, в общем-то, даже полностью без людей все равно производить хозяйство, простите, продукцию, которую вполне можно использовать, да, то есть у нас есть огромный рынок Китая, например, который с удовольствием потребляет наши сельскохозяйственные продукты. Так что лично я считаю, что для России вот это хорошая идея. То есть это может быть не очень хорошая идея для какой-нибудь Индии, где огромное аграрное население и люди, в общем-то, кроме того, что свой огород с мотыгой содержат, больше ничего делать не могут, просто в силу наличия отсутствия возможности куда-то двинуться. А у нас ситуация немножко другая.
Слушай, но у сельского хозяйства рабочие руки... Это, мне кажется, сейчас не главное ограничение. Вот. То есть сельское хозяйство, то самое высокоинтенсивное, оно сильно интегрировано в общемировое разделение труда. То есть кто-то делает семена, кто-то делает комбикорм, а кто-то непосредственно его выращивает. То есть это высокоспециализированное производство с большой капиталоемкостью. Соответственно, ты ограничиваешь приток капитала и ограничиваешь вот эти цепочки производственной связи, и высокоэффективное сельское хозяйство не растет, вот и все. Вот, поэтому есть объективные причины, почему это все испытывает проблемы, и рабочие руки не самая большая тут проблема, которую решает роботизация прямо сейчас. Но в целом, я думаю, что в сельское хозяйство роботы придут. И да, в нашей стране, на самом деле, производство продуктов питания — это одна из перспективных вещей, на которых, ну, которые, естественно, просятся. То есть у нас сейчас продовольственная безопасность достигнута, как-то завоевана, я бы даже сказал, да. Вот. Ну и вот, в общем, роботы, я думаю, что будут трудиться в сельском хозяйстве, это факт.
Ну, я считаю, что это даже хорошо, потому что в том же самом Подмосковье очень много земель, которые не обрабатываются, да, то есть, ну, построить роботизированную ферму в Подмосковье, там доставка до потребителя будет довольно быстрой. Я говорю чисто про Подмосковье, хотя у нас таких земель, в принципе, в каждой области хватает.
Ну, была же целая серия проектов, они, правда, все не взлетели, но это, знаешь, это как раз тот юрский период, который удобрил землю, про роботизированные фермы и так далее и тому подобное. То есть деньги в эти проекты шли, стартапы росли, не все у них было хорошо, но я думаю, что будет новая волна.
Будет, да. Я, честно говоря... Может, я пропустил. Кажется, что в России с этим стартапом было как-то похуже. То есть у нас сельское хозяйство мало кто инвестировал по-крупному. Но кажется, что в новых условиях это вполне себе работоспособная история, потому что сейчас роботизация скакнула, и кажется, что можно попробовать заново.
Слушай, ну, в роботизированных фермах даже тут у нас в Академгородке люди много занимались, поэтому...
У меня тоже товарищ занимался, но там он занимался фермами в Голландии, ну, удаленно. Посмотрим. Будем, в общем, надеяться на лучшее. Я думаю, что неплохой шанс есть.
Не знаешь, что показалось интересным, что треть животных не подошла для автоматизированной системы доения?
Ну, слушай, это животные, которые ценят роскошь человеческого общения. Так это назвал.
Да, то есть, грубо говоря, сейчас совместимость с робото-доилкой – это еще один, так сказать, фактор эволюции коров.
Фактор, ну, это не эволюция, а искусственный отбор. Но, тем не менее, да, вполне себе. Да. Тут даже не знаю, как прокомментировать. Никогда не думал, что это прям настолько сильно ограничивает. Но треть – это, в общем, довольно серьезно, правда.
Ну да.
В эту же сторону про роботизацию GM, General Motors, устанавливает роботов на флагманском заводе по производству электромобилей после увольнения 1300 рабочих. Ну, собственно, как мы об этом говорили, да, тут важно, что это происходит в Детройте. Если кто-то не знает, то Детройт — это автомобильная столица США. Там весь город был фактически фабрикой по производству автомобилей в свое время, а сейчас он медленно-медленно, ну, умирает, не совсем правильно, он как-то живет, но сжимается, да, то есть он постепенно становится меньше, потому что, во-первых, автомобили меньше производят, во-вторых, вот случай, когда роботы заняли рабочие места в тех же США. Это, мне кажется, достаточно... понятный кейс, да, то есть производство автомобилей вполне себе понятная история. Тут, кстати, была новость, я не помню, мы ее, по-моему, не обсуждали, но потому что не совсем про ИИ, но тем не менее она связана, что на автозаводах в США стали, точнее, захотели производить вооружение, видимо, в силу снижения спроса, или для того, чтобы загрузить заводы. Так что тут мы видим, собственно, то, что заводы вполне себе есть, и в условиях США достаточно просто уволить там 1000 человек и поставить роботов, и, в общем, как-то никаких проблем с этим не испытывать. Мне кажется, у нас с этим сильно больше сложностей. То есть такого рода автоматизацию у нас скорее восприняли бы негативно. Но, на мой взгляд, опять же, у нас практически все можно производить при условии того, что оно будет достаточно дешево. Там отдельный вопрос, насколько, как там можно сделать. Я имею в виду, что у нас практически все ниши сейчас не заполнены после ухода импорта. И это, если делать достаточно дешево, в том числе с помощью роботов, то и можно построить еще один автомобильный завод типа АвтоВАЗа, который будет делать дешевые, может быть, даже не очень качественные автомобили, но главное, что дешевые. Вот как-то так и ситуация вижу.
Слушай, мне тут показались интересные детали, как всегда, что 50 манипуляторов вместо 1000 с лишним рабочих. Да. То есть соотношение получается такое, что один к 30, считай.
Mm-hmm.
А во-вторых, что манипуляторы были японские, да?
Ну, это как раз неудивительно, то, что они японские. Собственно, Япония же лидер по роботизации, по крайней мере, автомобильстроения, насколько я помню. Так что...
Ну да, то есть китайцы с промышленности лидируют, а следом за ними идет Япония, а следом за Японией идет США.
Южная Корея.
Да, вот такая история.
Да, то, что они взяли японский манипулятор, совершенно неудивительно. Китайские они взять не могли по политическим причинам, а японские, пожалуй, лучшие после китайских, видимо, как-то так. Тут где-то была новость, я ее в явном виде не брал, просто там было, что за последние, там, типа, 5 лет в Китае внедрили 40 тысяч промышленных роботов, а в США внедрили, типа, 500. Что-то такое. Как бы, ну, просто почувствуйте разницу, да, и США является, это лидер всего остального мира по сравнению с Китаем. Так что в плане роботизации, как ни странно, и опять же, я про это говорил, но стоит, наверное, еще раз сказать, что Китай и лидер роботизации мировой, они действительно сознательно идут на то, чтобы максимально роботизировать свою промышленность, потому что в Китае становится меньше людей, да, то есть... 3-й год подряд, насколько я помню, в Китае идет снижение населения, и становится больше пенсионеров, меньше молодых людей. И кому-то надо работать на фабриках, вот это будут роботы, видимо, так. На всякий случай добавлю, что у нас в стране, в общем-то, аналогичная тенденция, как бы, может быть, кому-то не хотелось обратно, но у нас тоже, к сожалению, население сокращается и стареет. И поэтому в нашем случае роботизация тоже необходима.
Кто нам в старости стакан воды-то поднесет, да?
Ну, если да, если не робот, собственно. Так что как-то так. Ну, я не знаю, насколько тут рассуждения на Капитанском мостике помогают делу, но вот я, собственно, свой консерн высказал, что называется.
Я думаю, что роботы съедят производство примерно в том же смысле, что и ЛМ-ки съедят программистов, то есть... Программисты никуда не денутся, перепрофилируются, и производство тоже никуда не денется. То есть вокруг роботов возникнет новая индустрия, их надо будет чистить, смазывать, монтировать, заменять и так далее и тому подобное. В конце этой цепочки человеку всегда найдется место. Просто его навыки будут другие.
Ну, как говорится, твоими бы устами да мёд выпить.
Я делаю это иногда.
Да-да-да, я это самое, надеюсь, что ты прав. Следующая новость довольно интересна не сама по себе, сейчас я зачитаю, а именно в контексте. То есть в чем новость? Что OpenAI запустила инициативу Patch the Planet, чтобы помочь разработчикам открытого ПО в поисках ошибок. То есть они берут какой-нибудь открытый проект, дают токенов и, соответственно, LLM-ка генерирует патчи какие-нибудь, ну, допустим, для уязвимости в каком-нибудь веб-сервере, к примеру, да. Я для примера взял веб-сервер, совершенно неважно. И интересно тут, на мой взгляд, не то, что они это сделали, это, в общем-то, понятно, но это как раз из разряда «как быть хорошим», да, то есть они пытаются быть хорошими, они пытаются, чтобы у них, соответственно, вот это все работало не просто так, а чтобы было видно, что они приносят какую-то пользу. Да, они пытаются в каком-то смысле подружиться с open-source-сообществом, которое сильно негодует из-за того, что идет вал просто низкокачественных pull-реквестов, и они пытаются в этом смысле свою репутацию в каком-то смысле обелить. Не знаю уж, насколько это работает, но сам факт. То есть сама по себе инициатива, безусловно, хорошая, но в контексте она выглядит все-таки таким способом себе репутацию несколько почистить.
Я думаю, репутация тут вообще ни при чем. Я думаю, что после того, как LLM-ки притащили в бизнес-решение, обработку текстов и так далее, сейчас вот они массово, буквально вот днями, да, зайдут в кибербезопасность, и встанет вопрос, кто у нас самый кибербезопасник. И в этот момент, ну, то есть сейчас самый кибербезопасник — это миф, из которого никто не знает, который вообще запрещен, да? Uh-huh. То есть красивая история. Ты никак не можешь доказать, что миф плох, потому что ни у кого к нему нет доступа.
Ну, очевидно. Uh-huh.
Да, но тем не менее есть вполне GPT-5.5 Cyber, который можно если ты в Штатах находишься, пощупать, допустить на свой проект, найти уязвимости, исправить их. И вот идет захват нового рынка, я думаю, так. А то, что они отлаживаются на open source, ну, хорошо, очень удобно отлаживаться на open source.
Ну, это то самое, знаешь, как кролики думали, что они любят друг друга, да? А их немножко разводили. Ну, то есть здесь open source выступает именно в роли такого кролика. Я, кстати, не считаю, что это плохо. То есть польза для open source, на мой взгляд, вполне себе есть.
Нет, это неплохо. И вообще говоря, весь open source на самом-то деле возникает, большой весь open source, живет на стружках корпоративных столкновений.
Угу.
То есть мой любимый в этом смысле пример — это GCC-компилятор, который просто лежит в основе всего open source, да, который был разработан для того, чтобы уйти от зависимости от производителей компиляторов. Там их было некоторый такой триумвират производителей компиляторов, и ты использовал один из них. И тогда маленькие компании вроде Samsung, Texas Instruments и так далее и тому подобное, которые так бы дружить ни за что не стали, они взяли, скинулись, заплатили инженерам, и те разработали open source. Ну, как бы...
Ну да.
Плюс куча любителей их поддерживала, да. Вот, и многие большие проекты, они родились так, то есть для того, чтобы уйти из каких-нибудь ограничений, для того, чтобы как-то поджать конкурента или что-то еще, кто-нибудь брал и делал open source, и всем от этого становилось хорошо. Ну, кроме того, конкурентов, которого стреляли. Например, какой-нибудь открытый Chromium, да, или, например, какой-нибудь VS Code. Это вот примеры таких очень удачных и полезных для сообщества выстрелов. То есть паны дерутся, а холопы программируют.
Ну, что-то полезное, да, сыпется. И на самом деле это действительно польза. Я не знаю, честно говоря, в чем польза от Chromium, я как-то вот это не осознал. А то, что GNU, да, я даже сам, в общем-то, был свидетелем вот этой схватки Ikazu. И GNU выиграл именно потому, что был условно нейтрален. Но такая же история была с Linux самим по себе, да, что он появился именно как открытый Unix на волне корпоративной битвы между IBM, Sun, который успешно ее проиграл, и еще парой компаний. Но даже IBM в итоге тоже перешел на Linux, просто потому что оказалось, что бороться против вообще всех одному как-то не сподручить. Несмотря на то, что у них были все шансы, конечно же.
Ну да. А с кого был?
Да. Не прошло, собственно, и сколько там? 2 недели, я забыл, когда там был анонс, о том, что SpaceXAI покупает курсор. И они сразу выстрелили 3 анонсами. И, на мой взгляд, довольно интересно. То есть... Ты, по-моему, ты это говорил правильно, что у Грока появляются руки, и здесь как раз мы это наблюдаем, пока еще не руки, но мы наблюдаем некоторые отростки, которые их могут начать напоминать. То есть история в чем? Что курсор, это, если кто-то вдруг забыл, разработчик своей IDE-шки, которая была именно умная IDE-шка первой волны. Да? То есть они вот этот весь агентный хайп немножко пропустили, остались в старой парадигме. И дальше у нас получается, что они пытаются нагнать, и сейчас они, соответственно, представили свое мобильное приложение для управления агентами сразу, да, что вот за вас агенты будут программировать, вы ими с мобилки можете пользоваться. Ну, если кто-то не в курсе, у Cloud Code это уже, по-моему, полгода есть, если не больше. Вот. Они также сделали платформу для хранения кода. Очевидно, зачем? Для того, чтобы с этим кодом потом на нем учиться и развиваться. Да? То есть в тот же самый GitHub, он же перестал быть нейтральным. Да? Если кто-то не в курсе, то Microsoft владеет GitHub уже лет под 10, не помню, сколько именно. А, соответственно, поэтому его некоторые начинают немножко недолюбливать именно из-за того, что это дает преимущество Microsoft. Ну и через Microsoft, соответственно, OpenAI. А тут вот они выпустили свою хранилку для кода, и они еще анонсировали, по крайней мере, свою модельку. Да? То есть они говорят, что учат свою модель которая должна быть хорошую. Мало того, хорошая, она будет первой их модель с нуля, но, мне кажется, не надо быть прямо 7 пядей во лбу, чтобы сообразить, что они будут использовать наработки Грока, потому что откуда бы они еще взяли наработки по своим моделям. Вот, так что очень интересно наблюдать, очень быстро, быстрый ход со стороны курсора, который только-только становится частью OpenAI, простите, SpaceX AI, конечно же. И будем наблюдать, что выйдет. Мне лично просто интересна была новость.
А слушай, ну, курсор, интересно, что он действительно был... среди первых, у них были интересные наработки, они поставили не на ту лошадь, отстали, потом догнали, и сейчас люди, мои знакомые, которые им пользуются, говорят, что он чудо как хорош, и все, что он проиграл, он отыграл назад. Ну, это вопрос вкуса, конечно, да, мне Клод очень нравится. Вот, но я к тому, что курсор по-прежнему, он в первой группе выбора, да, то есть действительно хороший. И своя модель у них уже есть же композер.
Это своя, в том смысле, как у Яндекса.
Вот. То, что они анонсировали разработку и говорят, что она скоро будет, говорит о том, что на самом деле она давно была. То есть модели не родятся за месяц, такие тяжелые. Релиз ожидается в ближайшей неделе. Это, скорее всего, означает, что ее как минимум полгода назад начали учить.
Начали делать.
Да. Вот. И, ну, клево. На самом деле, больше моделей хороших и разных, потому что каждая новая, действительно новая модель, да, она открывает какую-то новую грань, она как-то пробивает стеклянные потолки, которые все считали несдвигаемыми.
Как сказали бы наши китайские товарищи, это новый источник дистилляции.
Пусть тысяча змей высунут головы из своих нор, как говорил Мао Цзэдун в продолжении своей фразы.
Ну, все так, все так. Так что будем... Будем посмотреть. Я тоже считаю, что новая модель, понятно, что она будет, скорее всего, закрытая, потому что у них нет такой культуры open source, у них нет коммунистической партии, которая бы заставляла это делать, поэтому, скорее всего, она будет закрытая. Но, тем не менее, очень интересно будет пронаблюдать. Посмотрим. Я вот про курсор давно ничего не слышал, ты меня очень удивил. То есть вот из моего окружения все используют либо Клод, либо Кодекс. То есть вот кто-то, чтобы пользовал курсор, вообще нет.
Слушай, он очень улучшился за последнее время, говорят.
Прикольно. Надо попробовать. Может, действительно что-то интересное есть. Вот. Что-то узнал новый на 15-м мостике. Надеюсь, вы тоже. Следующая новость, мне кажется, напрямую связана, хотя я не буду утверждать, что Грок билд Илона Маска позволяет всем желающим создавать игры, да, то есть тут вопрос в чем, что игра на самом деле это компьютерная игра, конечно, это довольно большое сложное приложение, да, и его вообще говоря нужно уметь программировать. Помимо того, что там есть приложение, там еще и, конечно же, большое количество разных других вещей, то, что называется ассеты, да, то есть визуализация, звуки, там, музыка, еще что-нибудь, тексты. Это все, конечно, важно, но прежде всего это именно большой программный код. И сейчас вот Илон Маск делает ставку на создание потоковым образом игр. На мой взгляд, это вполне себе разумная история, потому что создание потоковым образом игр приведет к тому, что количество плохих игр станет больше, но в процентном соотношении количество плохих пусть даже увеличится, но у нас увеличится и количество хороших, даже если в процентном соотношении упадет. То есть нас будет интересовать только вот этот вот один золотой процент произведений, который будет хорошим. И то, что Илон Маск это широкую публику выдвигает, это, на мой взгляд, важно. И я буду настаивать на том, что это напрямую связано с тем, что делает курсор, потому что это, ну, в общем-то, про программирование в первую очередь. Понятно, что и про другие возможности, но про программирование тоже.
Маск, мне кажется, отлично умеет синергию.
Да, если что, это не реклама, да?
Это не реклама, да. Просто действительно, при всем моем очень неоднозначном отношении к этому человеку, синергии все хорошо. То есть, да, вот команда курсора пришла к ним, и вот у них одновременно появился в Grok Build команда Goal, которая говорит, сделай мне хорошо, я хочу игру. Жрал ее 2 года. Вот.
Угу.
Отлично. Ну и опять же, если вспомнить, помнишь, вот этот был вал браузерных игр, да, там фермы и так далее, и тому подобное. Они все же использовали достаточно простые механики. Вот. И механики новые появлялись редко. Но, тем не менее, всегда находилась какая-то аудитория, какой-то мем, вставленный в игру, какой-то способ продвижения, который делал одну игру успешной и залипательной, второй нет. Вот. И это не потому, я думаю, что там были какие-то особые гении, которые делали эту ферму или нет. Там был брутфорс. То есть... Неглупые люди делали очень много экспериментов, смотрели, что прилипнет, и развивали. Вот на это я и вполне способен.
Да, да, я думаю, что... Я поэтому и говорю, что так мы придем к тому, что у нас будет больше качественных игр. Я считаю, что мы переходим в эпоху очень большого объема генеративного контента, в том числе и игрового контента, и это, в общем, будет просто нарастать и нарастать. И, ну, в конечном итоге, мне кажется, каждый из нас получит чуть больше контента, который ему нравится. Кому-то, я не знаю, музыку, кому-то фильмы, кому-то что-то.
Слушай, ну вот еще некоторое время назад фантазировали про снимаемые индивидуально кинофильмы, да? Что вот я, значит, захотел кинофильм, мне кинофильм сняли. Но в чистом виде кинофильм, то есть кинофильм как большой длинный рендер двухчасовой, да, он очень вычислительно тяжел. Вот. А игра гораздо легче, то есть игра это на самом деле движок, скрипт и некоторое количество арта. И если в вычислительно очень тяжело делать под каждого кинофильм, под настроение, типа сделай мне сегодня видосик, чтобы мы с девушкой посмотрели, и было смешно, и немножко про любовь и про компьютеры, вот, то с игрой это проще, чем с фильмом. Ну, вычислительно проще и программно проще.
Ну, наверное, ты прав. Я тут как-то не готов к комментарию, но, наверное, ты прав. Последняя новость в нашем выпуске – то, что на улицах Китая появились роботы-попрошайки. Соответственно, надо сказать следующее. Вот чего китайцам не отнять никогда, это умение зарабатывать деньги так, как ты вообще даже не додумаешься. Вот они додумались, соответственно, брать человекоподобных роботов, не огромных, а обычного размера, и, соответственно, программировать их на то, чтобы они просили милостыню. Насколько я понял из перевода листочка, который был у робота на видео, там было написано «дай мне денег, мне не хватает на заряд». Вот, так что, по-моему, это совершенно прекрасная новость. Я, честно, даже не знаю, как это комментировать, потому что попрошайничество людей в Китае точно запрещено, а вот попрошайничество роботов, мне кажется, просто еще никто не додумался запретить. Посмотрим, как будут развиваться события.
Ну, может быть, им действительно нужна зарядка.
Ну, да, я тоже иногда ее делаю по утрам. Но мне кажется, тут что-то другое имелось в виду.
Слушай, ну и у живых попрошаек обычно, знаешь, есть корпорация попрошаек, которая отправляет их служить терминалами. Может, и у роботов есть такой. То есть во всех фантастических фильмах, когда сверхразум появлялся, он первым делом шел торговать акциями. Вот. А может быть, он на самом деле отправит просто списанных роботов попрошайничать на улице.
Ну да, да. Мы с тобой, помнишь, же говорили про зарабатывание денег, это вот оно действительно... Может быть и так. В конце концов, тоже сверхразум, мы не знаем, что он подумает.
Кто уразумеет пути его?
Все так. Вроде у нас на сегодня все поговорили. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь на нас на всех площадках. ВК, YouTube, и подкастные площадки. Мы везде есть. Пишите новости в Mattermost, пишите вопросы. Будем рады на них поотвечать. Вот.
И если вы хотите поговорить про security и кибербезопасность с AI, пишите нам. Мы с удовольствием вас позовем.